создания Варшавского договора. Это был блок оборонительный или агрессивный? Понятно, что пропаганда преподносила его тогдашнее как сугубо оборонительный блок, созданный в ответ на создание НАТО, да еще и на 6 лет почти позже. А как было на самом деле с точки зрения нынешних историков?
Я бы сказал так, что данный блок являлся блоком противостоящим НАТО. Задача его заключалась в том, чтобы европейские страны социалистического лагеря, ну тогда они назывались народно-демократические страны, объединились в военно-политическую группировку под руководством Советского Союза. И в принципе можно сказать, что это была такая проекция НАТО, но только в социалистическом его или коммунистической его форме.
А доминирование Советского Союза в этом блоке, насколько оно было абсолютным? Понятно, что основные должности, как известно, там занимали командные должности советские генералы и маршалы. Тем не менее, у восточноевропейских союзников или сателлитов СССР было хоть какое-то пространство для маневра и влияния в рамках Варшавского договора?
Если говорить о Варшавском договоре как об организации, то, конечно, она, эта организация прошла эволюцию, несколько этапов. На первом этапе, с момента создания ее и вплоть до 1965-66 года, это, конечно, доминирование Советского Союза полное. Но по мере развития стран, входивших туда, осознание ими, этими режимами, которые там существовали, неких национальных интересов, как они их формулировали, ситуация резко начала меняться. Потому что у Польши, у ГДР, у Болгарии, уж не говоря о Румынии и Албании, появлялись свои интересы. И, в принципе, нередко возникали определенные коллизии. С 65-го практически по 1975 год это процесс формулирования как раз этих национальных интересов этими государствами, входившими туда. И жизнь, можно сказать так, советских бюрократов военных начала очень серьезно осложняться. Да не только военных и политического руководства Советского Союза, когда пришлось уже иметь дело со странами, которые, конечно же, в отличие от Албании, порвавшей окончательно с Варшавским договором в 68-м году после чехословацких событий, а прервавшие отношения с Советским Союзом в 61-м году, возникли проблемы еще и с Румынией. Были проблемы и с Польшей.
А в чем заключались проблемы, например, с Румынией?
Идея суверенитета. Проблема суверенитета, национального суверенитета, это часто очень подчеркивают. Кстати сказать, это начал не Николай Чаушеску, а еще покойный Георгий Удеш. Кстати сказать, несмотря на то, что процесс стабилизации, скажем так, коммунистически начал происходить, усиление режима при Николае Чаушеску, все это происходило намного раньше, еще с 64-го года. А вот события 68-го года очень серьезно повлияли. Фактически ведь не надо забывать о том, что, будучи в составе Варшавского договора, Румыния осудила действия Советского Союза и других четырех стран, которые участвовали в подавлении чехословацкой весны.
А как получилось так, что потом за это Чаушеску и его режим никоим образом не были наказаны?
Наказать режим Чаушеску было довольно сложно. Хотя вот события 68-го года, кстати сказать, вот занимаясь этой проблемой уже на основании открытых документов, могу с уверенностью заявить, что в Румынии очень серьезно опасались, я имею в виду Николая Чаушеску, очень серьезно опасались действий СССР и его союзников в отношении Румынии. Более того, даже была изменена военная доктрина Румынии. В частности, появилась такая концепция, как общенародная война. Речь шла о практически вооружении народа, о создании неких таких парамилитарных структур, которые должны были по образу и подобию, кстати сказать, югославской военной доктрины. Страх был очень большой. Наказание не последовало в чистом виде, но опасения были очень серьезные, и осложнение отношений настолько было серьезным, что Чаушеску запретил даже проведение любых видов маневров на территории Румынии, за исключением там штабных, где не было никаких вооруженных сил. И в Румынии не проводились никакие маневры. Судя по всему, хотя архивы, к сожалению, не все открыты, но в Москве рассматривали вопрос о том, что Чаушеску слишком ведет дело самостоятельно, и вообще вопрос стоит, наверное, о возможных, вероятных путях даже его замены такими конвенциональными пока еще способами внутри Румынии. Но проблема была.
То есть можно сказать, что членство той же Румынии в Варшавском договоре с какого-то момента было, ну, почти что формальным, так?
Тут тоже проблема. С одной стороны, Чаушеску осуждал действия Варшавского договора. Более того, везде подчеркивал независимый курс Румынии. Не секрет, что он заявлял о том, что надо распустить сразу два блока. Но в то же время по линии военно-технического сотрудничества очень часто Бухарест обращался к Советскому Союзу о необходимости помощи военно-технической. И такая помощь оказывалась. Но параллельно с этим Бухарест налаживал отношения с Белградом. И практически можно сказать так, что с начала 70-х годов существовала определенная даже кооперация между Белградом и Бухарестом в создании определенных видов вооружений. В частности, это и ВВС, и бронетанковые войска и так далее. Но сохранение своей позиции в Варшавском договоре для Николая Чаушеску было очень важным. По одной причине. Будучи, во-первых, членом Варшавского договора, он как бы находился под зонтиком Варшавского договора. Естественно, что он очень боялся Запада. А с другой стороны, он еще и повышал таким образом свой статус, что является членом Варшавского договора, выступая с неких таких позиций, как часто говорили про западных, хотя они не были совершенно прозападными, но поднимал свой рейтинг даже среди международного сообщества, вот именно среди демократических стран. И поэтому уже в последующем, вот начиная с 75-го и вплоть до 89-го года, я бы не сказал, что он прерывал отношения с Варшавским договором и что эти отношения были формальными. Да, он отказывался от маневров, от учений, но очень так вел себя достаточно жестко. Даже вот если вспомнить начало 80-х годов, он был одним из тех людей, который очень жестко выступал против солидарности в Польше.
А обратного рода проблема, так сказать, с суперлояльными членами Варшавского договора у Советского Союза была, потому что вот по некоторым данным, перед тем же вторжением в Чехословакию, там лидеры тогдашней Польши и ГДР были более активны, чем Брежнев в подготовке вторжения или, по крайней мере, в политическом, так сказать, обсуждении этого вопроса.
Вы упомянули две страны, я бы упомянул еще одну страну. Это была Народная Республика Болгария во главе с Тодором Живковым, которая была сверхлояльна. Она считалась наиболее даже лояльной, чем все вот названные вами страны. Не могу сказать, что это были некие консерваторы, с которыми приходилось бороться в Москве. Скорее, Москве приходилось учитывать некие определенные нюансы в политике этих стран, прежде всего в регионе. Польша, например, и ГДР были весьма заинтересованы в проведении определенной восточной политики со стороны Федеративной Республики Германии именно в том смысле, как им бы хотелось. И Советскому Союзу приходилось с этим считаться. Что касается Болгарии, например, то не секрет, что используя свое членство и в СЭФ, и в Варшавском договоре, и имея особые отношения с Советским Союзом, она, тем не менее, очень хотела получить некий статус особый на Балканах. И выступать в роли, ну, если не лидера, то одного из очень сильных игроков на Балканах. С этим тоже приходилось, кстати сказать, считаться Советскому Союзу. Так что не могу заявить о том, что существовала некая консервативная оппозиция и существовали некие либеральные советские политики. Нет. Скорее, начиная где-то с 70-х годов, в Москве приходилось иметь в виду интересы своих сателлитов или союзников, как угодно.
Прошло уже немало лет, и читая некоторые комментарии СМИ, которые звучали активно вот этой весной в связи с годовщиной создания Варшавского договора, потом приближающейся годовщиной его распуска и так далее и тому подобное, я отметил такое, на самом деле, зачастую выражавшееся глубокое сожаление о том, что вот не поборолся Горбачев за статус этих восточноевропейских стран, за то, чтобы не допустить того, чтобы они так быстро, так сказать, перебежали из ликвидированного Варшавского договора под зонтик НАТО. С вашей точки зрения, как историка, реально было сохранение, конечно, не Варшавского договора, но, по крайней мере, какого-то военно-политического влияния России в 90-е годы в Восточной Европе? Или это реакция, которую мы сейчас наблюдаем в оценках Варшавского договора, это скорее такое выдавание желаемого за действительное и такой признак нынешней ностальгии, определенной по советским временам?
Могу лишь сказать, что среди историков, большей частью, конечно, да не большей частью, практически всех, нет таких мнений о возможности сохранения Варшавского договора или неких действий со стороны Горбачева, который как бы мог заставить кого-то не входить в какую-то военно-политическую структуру или в политическую структуру. Это просто, вы правильно, наверное, сказали о том, что подобные рассуждения попахивают, в общем, некой маниловщиной. Что касается влияния Советского Союза, уже постсоветской или постсоветской России в Восточной Европе, я бы не стал снижать уровень ее влияния. Все заявления о том, что якобы Россия ушла из Восточной Европы, что у нее не осталось никаких рычагов, там это не соответствует действительности. Остались колоссальные связи. На уровне, скажем так, персонифицированных связей. Много людей в Восточной Европе было связано с Советским Союзом. Многие учились. Многие, кстати сказать, до сих пор политические деятели знают русский язык так же, как и знают граждане Российской Федерации. Многие имеют бизнес. И поэтому вот эти заявления о том, что с прекращением Варшавского договора прекратилось влияние и России на ситуацию в Восточной Европе, ну, это совершенно не соответствует действительности. А если говорить серьезно, как о военно-политическом союзе, он был идеологическим союзом. С изменением общественно-политической ситуации такая необходимость просто отпала, потому что существование двух блоков государств, притом часть из них уже заявила о том, что они такие же государства, как те в старой Европе, но является просто бессмысленным. Все-таки НАТО – это не просто военно-политическая организация, это еще и так или иначе она связана и с европейским сообществом, и с многими другими, в общем-то, такими организационными формами. Варшавский договор был связан с существованием двух таких факторов. Это первый, конечно, Советский Союз, а второй – это Совет экономической взаимопомощи. Поэтому говорить о сохранении Варшавского договора как такового, мне кажется, просто невозможно. Хотя, конечно, миф о творчестве многие сейчас преуспели.
Почему же тогда не распустился блок НАТО?
Вот тут тоже есть один момент такой. После прекращения существования Варшавского договора и Советского Союза блок НАТО не усилился. Количество членов, о котором все время говорят, это формальное пребывание в организации, которая обеспечивает национальную безопасность этих стран. И в какой-то степени, ну не в какой-то, а даже в большой, в условиях нестабильности в той же Восточной Европе и на Балканах, ну, может выступать в роли гаранта. Не надо забывать о том, что эти страны новые испытывают довольно серьезные трудности. И если бы та же Югославия, скажем, сразу бы эти страны вошли в тоже НАТО, то вот этого много бы не произошло. Поэтому существование НАТО в данном случае можно считать как стабилизирующий фактор. Если бы не последующие события, кстати сказать, последних там определенного количества небольшого лет, мне кажется, этот блок очень серьезно ослаб. И говорить о том, что он с самого начала начал расширяться и там увеличивать свою мощь, мне кажется, не стоит. Ведь были сокращены многие программы, превратился в организацию, просто гарантирующую безопасность стран. Поскольку там существует одна из известных всем статей, когда нападение на одну страну является не больше, не меньше нападением на весь блок, то, конечно, это имело большое значение. Как показал опыт, существование этого блока оказалось необходимым в кризисных ситуациях.